Радио «Вера» представляет.
Противница моя не соглашалась со мной, и я, чтобы отомстить ей за оскорбленную честь любимых мною сочинителей, бранил князя Ивана Михайловича Долгорукова, хотя, сказать по правде, он мне очень нравился, особенно стихи «Бедняку», начинающиеся так: «Парфен, напрасно ты вздыхаешь о том, что должен жить в степи, где с горя, скуки изнываешь. Ты беден, следственно терпи. Блаженство даром достается таким, как ты, на небеси. А здесь с поклона все дается. Ты беден, следственно терпи» и прочие. Потихоньку я выучил лучшие его стихотворения наизусть. Дело доходило иногда до ссоры, но ненадолго. На мировой мы обыкновенно читали наизусть стихи того же князя Долгорукова под названием «Спор». Речь шла о достоинстве солнца и луны. Я восторженно декламировал похвалы солнцу. А Миницкая повторяла один и тот же стих, которым заканчивался почти каждый куплет: «Все так, да мне луна милей». Вот как мы это делали. Я: «Луч солнца греет и питает, что может быть его светлей? Он с неба в руды проникает». Миницкая: «Все так, да мне луна милей». Я: «Когда весной оно проглянет и вверх озолотит полей, все вдруг цвести, рождаться станет». Миницкая: «Все так, да мне луна милей». И прочее, прочее. Потом Миницкая читала последующие куплеты в похвалу луне, а я — окончательные четыре стиха, в которых вполне выражается любезность князя Долгорукова. «Вперед не спорь, да будь умнее, и знай, пустая голова, что всякой логики сильнее любезной женщины слова». Из такого чтения выходило что-то драматическое. Я много и усердно хлопотал, придавая мои литературные убеждения. Наконец, довел свою противницу до некоторой уступки. Она защищала князя Долгорукова его же стихом и говорила, нараспев звучным голоском своим: «Не заботясь о мере, все так, да Долгорукой мне милей». Долгое отсутствие моего отца, сильно огорчавшая мою мать, заставила Прасковью Ивановну послать к нему на помощь своего главного управляющего Михайлушку, который в то же время считался в Симбирской губернии первым поверенным, ходоком по тяжебным делам. Он был лучший ученик нашего слепого Пантелея. Не говоря ни слова моей матери, Прасковья Ивановна написала письмецо к моему отцу и приказала ему сейчас приехать. Отец мой немедленно исполнил приказание и, оставив вместо себя Михайлушку, приехал в Чурасово. Мать обрадовалась, но радость ее очень уменьшилась, когда она узнала, что отец приехал по приказанию тетушки. Я слышал кое-какие об этом неприятные разговоры. Через несколько дней при мне мой отец сказал Прасковье Ивановне: «Я исполнил, тетушка, вашу волю, но если я оставлю дело без моего надзора, то я его проиграю». Прасковья Ивановна отвечала, что это все вздор, и что Михайлушка побольше смыслит в делах. Отец мой остался, но весьма неохотно. Предсказание его сбылось. Недели через две Михайлушка воротился и объявил, что дело решено в пользу Богдановых. Отец мой пришел в отчаяние, и все уверения Михайлушки, что это ничего не значит, что дело окончательно должно решиться в Сенате, это говорил и наш Пантелей, что тратится в низших судебных местах напрасный убыток, потому что в случае выгодного для нас решения противная сторона взяла бы дело на апелляцию и перенесла его в Сенат, и что теперь это самое следует сделать нам, нисколько не успокаивало моего отца. Прасковья Ивановна и мать соглашались с Михайлушкой, и мой отец должен был замолчать. Михайлушке поручено было немедленно выхлопотать копию с решения дела, потому что прошение в Сенат должен был сочинить поверенный Пантелей Григорьевич в Багрове. Между тем наступал конец сентября, и отец доложил Прасковье Ивановне, что нам пора ехать, что к Покрову он обещал воротиться домой, что матушка все нездорова и становится слаба, Но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. «Все пустое», — говорила она, — «матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внучек ей оставлен на утешение. Я отпущу вас к вашему празднику, к знаменью». Отец мой докладывал, что до знамени, то есть до 27 ноября, еще слишком 2 месяца, и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в карете. Прасковья Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала: «Ну, так и быть, отпускаю вас к Михайлину дню». Как не хотелось моему отцу исполнить обещание, данное матери, горячо им любимой, как не хотелось ему в Багрово, в свой дом, в свое хозяйство, в свой деревенский образ жизни, к деревенским своим занятиям и удовольствиям, но мысль ослушаться Прасковьи Ивановны не входила ему в голову. Он повиновался, как и всегда. Я был огорчен не меньше отца. С каждым днем более надоедала мне эта городская жизнь в деревне. Даже мать скорее желала воротиться в противное ей Багрово, потому что там оставался маленький братец мой, которому пошел уже 3-й год. Отец очень грустил и даже плакал. Миницкий и Ковригина, как самые близкие люди к Прасковье Ивановне, решились попробовать упросить ее, чтобы она нас отпустила или, по крайней мере, хоть одного моего отца. Но Прасковья Ивановна приняла такое ходатайство с большим неудовольствием и сказала: «Алексея я, пожалуй, бы и отпустила. Да это огорчит Софью Николаевну. А я так ее люблю, что не хочу с ней скоро расстаться и не хочу ее огорчить». Делать было нечего. Отложили мысли об отъезде, попринудили себя, и веселая чурасовская жизнь потекла по-прежнему. Пришел Покров. Проснувшись довольно рано поутру, я увидел, что отец мой сидит на постели и вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтобы не разбудить мою мать, подошел ко мне, сел на диван, на котором я обыкновенно спал, и сказал вполголоса: «Я уж давно не сплю. Я видел дурной сон, Сережа. Верно, матушка очень больна». Слезы показались у него на глазах. Мне стало так жаль бедного моего отца, что я начал его обнимать и сам готов был заплакать. В самую эту минуту проснулась мать и очень удивилась, увидев, что мы с отцом обнимаемся. Она подумала, не захворал ли я. Но отец рассказал ей, в чем состояло дело, рассказал также и свой сон, только так тихо, что я ни одного слова не слыхал. Мать старалась его успокоить и говорила, что он видел сон страшный, а не дурной, и что праздничный сон до обеда. Эти слова запали в мой ум, и я принялся рассуждать: как же эта маменька всегда говорила, что глупо верить снам, и что все толкования их — совершенный вздор, а теперь сама сказала, что отец видел страшный, а не дурной сон. Стало, бывают сны дурные? Стало, праздничный сон сбывается до обеда? Сегодня большой праздник. Вот увидим, что случится до обеда. Кажется, мать успела успокоить моего отца, потому что после они разговаривали весело. Вскоре все встали, начали одеваться и потом пошли к обедне. Прасковья Ивановна была уже в церкви. Мало-помалу собрались все гости и домашние. Началась служба. Священник и диакон были в новых золотых ризах. Прасковья Ивановна пела, стоя у клироса, вместе со своими певчими. По окончании обедни все поздравили ее с праздником и весело возвратились в дом. Кто пешком, кто в дрожках и линейках, потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидал чай и кофе. Вдруг вошел человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привез наручный из Багрова. Отец мой побледнел, руки у него затряслись. Он с трудом распечатал конверт, прочел первые строки, зарыдал. Опустил письмо на колени и сказал: «Матушка отчаянно больна». Все очень встревожились, но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Прасковье Ивановне и твердым голосом сказал: «Как вам угодно, тетушка, а мы сегодня же едем. Если вы не пустите Софью Николаевну, то я поеду один на перекладных в телеге». Прасковья Ивановна, сама очень встревоженная, торопливо сказала: «Поезжайте все, я вас не держу». Отец ту же минуту вышел, чтобы распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали. Тетушка Татьяна Степановна писала: «Поспешите, братец, своим приездом. Матушка отчаянно больна. Третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю нарочного, моего Николая. Приказала ему и день, и ночь ехать на переменных. Матушка, как опомнится на минутку, так все спрашивает вас». В конце была приписка, что священник приехал, исповедовал больную глухою исповедью и приобщил запасными дарами, и говорит, что она очень трудна. Видно было, что Прасковью Ивановну сильно взволновало и огорчило это известие. Она не пустила моего отца к Покрову в Багрово без всякой основательной причины, и, конечно, очень в том раскаивалась. Печально и строго было ее лицо, брови сдвинуты. Она долго молчала, молчали и все. Потом, сказав: «Боже, сохрани и помилуй, если он не застанет матери», встала и ушла в свою спальню. Страх и жалость боролись в моей душе. Мне жалко было бабушку, и еще более жалко моего отца. Но скоро суеверный страх взял верх, овладел всеми моими чувствами. К Покрову отец обещал приехать. В Покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов, до обеда, сон исполнился. Что же это значит? Можно ли после этого не верить снам? Не Бог ли посылает их? И я верил им, хотя мои сны не сбывались. Мать пошла укладываться, и к обеду было все уложено. Подали кушать, Прасковья Ивановна наперед зашла к нам в кабинет. Она была уже спокойна и твердым голосом уговаривала моего отца не сокрушаться заранее, а положиться во всем на милость Божию. «Я надеюсь, между прочим, — сказала она, — что Господь не накажет так строго меня, грешную, за мою неумышленную вину. Надеюсь, что ты застанешь Арину Васильевну живой, и что в день Покрова Божией Матери, то есть сегодня, она почувствует облегчение от болезни». Отец мой как будто несколько ободрился от ее слов. Прасковья Ивановна взяла за руки моего отца и мать и повела их в залу, где ожидало нас множество гостей, съехавшихся к празднику. Она посадила нас всех около себя и особенно занималась нами. Покуда мы обедали, карета была подана к крыльцу. После стола, выпив кофею, без чего Прасковья Ивановна не хотела нас пустить, она первая встала и, помолясь Богу, сказала: «Прощайте, друзья мои, благодарю Алексея Степановича за исполнение моего желания и за послушание. А тебя, Софья Николаевна, за твою родственную любовь и дружбу. Кажется, мы с тобой друг друга не разлюбим. Пришлите ко мне нарочного с известием об Арине Васильевне». Через несколько минут мы уже ехали небольшой рысью и по грязной дороге. Осенний мелкий дождь с ветром так и рубил в поднятое окно, подле которого я сидел, и водяные потоки, нагоняя и перегоняя друг друга, невольно наблюдаемые мною, беспрестанно текли во всю длину стекла. Не успел я опомниться, как уже начало становиться темно, и сумерки, как мне казалось, гораздо ранее обыкновенного, обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса там, где село солнышко. У нас была совершенная тишина. Никто не говорил ни одного слова.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.